Иннокентий Белов. Слесарь. Книга шестая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Я давно приметил арбалеты, валяющиеся в стороне от кареты, которая прикрывает меня от взглядов, занятых своими радостями насильников. Поэтому решил с помощью стреляющих машинок помочь жертвам и отомстить за поруганную честь женщин. Лезть в драку с настоящими крутыми бойцами я точно не собираюсь. Хотя двое из них оказались ранены. Только ведь рядовой воин не так и сильно, обороны фон Зин просто пугает неуемной мощью, яростью и искусством убивать. Может, я смогу составить им оппозицию с копьем, самодельным, кстати, за счет своей силы. Но, скорее всего, что нет. Проверять это предположение я не хочу. И, увидев знакомые мне арбалеты, устремляюсь к ним, пока бароны заняты красавицами, а раненый воин рыщет по лесу в поисках сбежавшего слуги дворянок. В любом случае, рисковать собой так я не собираюсь, если есть другие способы навести справедливость и отправить моральных уродов на скорый Божий суд. Затея моя сработала. Никем не замеченный, я добрался до лежащих стрелков. Лежат они оба на животе и зарублены ударами сзади, сверху по голове и плечам. Значит, стража дворянок оказалась опытной, сразу решила проблему со стрелками, догнав их с разряженными машинками, да еще оставленных без охраны посредине поляны. Не самое лучшее решение по тактике засады. Оставшись в живых, стрелки могли здорово помочь в бою своим хозяевам, ссадить с лошадей хотя бы еще пару воинов противника, тех самых защитников кареты. Это уже грубая ошибка баронов, не очень хорошо использовавших возможности подготовленной засады. Как ни посмотри на это дело. Арбалеты валяются разряжены. Пришлось сначала перевернуть тело одного стрелка, чтобы добраться до болтов в специальном мешке, висящем на поясе. Выдернув парочку болтов, я, не поднимаясь на ноги, как научился в походе на север, натянул первый арбалет и сразу почувствовал себя увереннее. Дотянулся до второго. С ним проделал ту же операцию, натянув тетиву. Болты оказались самые обычные. Только теперь я снова обратил внимание на происходящее около кареты. Сама она качается, женщина стонет и кричит. Я понял, что не успел спасти ее честь, что оставшийся целым и невредимым брат-барон активно насилует женщину, и сейчас ему не до чего. Что же будет проще подойти отомстить такому неправильному и неблагородному рыцарю безо всяких угрызений моей совести? Прихватив мешок с болтами, просто отрезав ремень, на котором он крепился к поясу ножом, я встал на ноги. Не забывая посматривать кругом в поисках могущего вернуться воина, я подбежал к углу кареты и выглянул из-за него. Меня интересует, чем занят второй брат. Я с удовлетворением вижу, что он все еще борется со своими бытовыми трудностями и пока не смог приступить серьезно к лежащей навзничь женщины. Она лежит с подолом платья, накинутым на голову, и раскинутые ноги белоснежными стрелками показывают ее доступность в данный момент. Барону мешает приступить к утолению огня в чреслах разболевшаяся грудь и раненая рука, поэтому он стоит на коленях перед своим призом и пытается подмаститься под женское лоно. Он даже согнул ее ноги, стараясь подлезть поближе. Находился он ко мне спиной, точно не успеет среагировать на мое появление, поэтому я оставляю его на вторую очередь. Опустив бережно один заряженный арбалет на траву и оглянувшись еще раз, я вышел из-за края кареты, в один шаг подошел к сладострастно воющему и упивающемуся телом жертвы брату-барону, держащему ее за бедра обеими руками, сильными толчками вбивающему свой орган вглубь ее тела. Аккуратно приставил арбалет к его виску, просто нажал на скобу, болт вонзился в голову и ушел наполовину своей длины. Один готов. Барон тут же осел на землю, завалившись потом на спину, прямо под ногами изнасилованной девушки, как я понял теперь, увидев потеки крови у нее на бедрах. Сама она осталась лежать на груди, кричать и стонать перестала, только бессильно плачет теперь. Я не стал, как порядочный герой, опускать ей подол платья, потом спрашивать, все ли у нее в порядке, и прижимать к груди, начиная успокаивать жертву грубого насилия, как обычно показывают в американском кино про хороших и плохих парней. Вместо этого я метнулся обратно и, бросив разряженный арбалет на землю, подхватил второй, сразу выглянул за угол, увидев, к своему большому сожалению, что воин баронов уже появился на поляне. Придерживая раненую руку, он пинками подгоняет форейтера, закрывающего голову руками. Но до них еще метров 50, они только появились из кустов в дальней стороне поляны, и я понял, что все успеваю сделать без спешки. Карета закрывает от взгляда воина то, что происходит перед ней. Я пошел, заходя сбоку, ко второму барону, все так же стоящему на коленях перед раскинутыми ногами дворянки. Он успел уже понять, что брат больше не стонет рядом. Может, что часть его души, если она осталась у такого чудовища, успела шепнуть ему о том, что что-то пошло не так. Я увидел его взгляд, которым он сразу выцелил меня и арбалет, смотрящий ему в бок, прикрытый только рубахой. Он все понял. Стать барон не успевает так и так, со спущенными портами, только пристально смотрит мне в лицо и, похоже, желая сказать последнее слово, начал открывать свой рот почти без зубов или позвать на помощь своего последнего воина. Только я не стал тянуть с расплатой, помня, что враги рядом, сразу же пустил болт, направив его в район поясницы, чтобы он быстро не умер и мог ответить своей жертве. Почему-то я захотел дать ей такую возможность — посмотреть на его предсмертные мучения. Чутье мое подсказало, что мне такой поступок зачтется, может, даже и в интересном плане, насчет пообщаться с носительницей голубой крови, как благородному спасителю. Барон сломался в поясе и со стоном упал на живот, задев одну из раскинутых ног дворянки. Этим привел ее в себя, она скинула подол с головы и села с обалдевшим видом, смотря на меня, на тушу барона и на свои голые ноги, между которыми он валяется. Все это я увидел боковым зрением, снова натягивая арбалет и готовясь встретить последнего оставшегося воина. Натянув машинку, я вставил туда предпоследний болт и поднял голову. Что-то меня смутило в окружающей обстановке. А, точно, форейтеры уже перестали ругать и подталкивать звучными пинками позаду. Похоже, раненый вояка что-то заподозрил, и где он теперь находится, я не знаю. Где-то за каретой, это точно. Увидел, скорее всего, лежащего за голыми ногами девушки в карете мертвого брата барона, и теперь ждет, когда я выдам себя появлением из-за кареты. Наверное, присел и смотрит, что происходит на нашей стороне. Хорошо, что я забрал оба арбалета, теперь можно обойтись без дуэли на болтах. Дворянка спихнула ногой в высоком сапожке в сторону застонавшего при этом несостоявшегося насильника и обратилась ко мне, естественно, повелительным тоном. Сидит с раскинутыми голыми ногами, треугольник черных волос виден посредине, но дворянское воспитание так просто не исчезнет. Как не покомандовать в такой момент своим спасителем? Я присел тоже, показав ей палец около рта, всем своим видом говоря, что стоило бы молчать. Баронесса оказалась неполная дура и сразу замолчала, занявшись приведением в порядок своего потрепанного образа. Я продолжаю высматривать воина через колеса кареты, но вижу только топчущегося на месте форейтера, который, кстати, постоянно поворачивается на месте, видно, боясь отвести взгляд от пугающего его воина. Судя по этому топтанию на месте, воин стоит, прячась за колесом с той стороны, где лежат арбалет и копье, и теперь ждет, что предприму я. Кажется, он рассмотрел обоих своих лежащих баронов и раздумывает, есть ли смысл умереть теперь за дела прежних хозяев. Да, так и оказалось. Раздался хриплый голос воина.
«Эй, стрелок, погоди стрелять. Мне теперь не за что умирать».
«Хочешь поговорить?» Отозвался я, стараясь правильно выговаривать слова.
«Да, я был старшим десятку барона фон Вис и могу дать присягу баронессе Тельпик».
На этих словах я посмотрел в сторону баронессы, которая оказалась еще и Тельпик. Она уже встала, расправила длинный подол нарядного платья, теперь подошла к своей подруге, спустила ей подол с головы, закрыла ноги и, подняв ее с пола кареты, гладит по спине и успокаивает, разговаривая с ней. «Понятно, баронессе некогда, придется принимать решение мне».
«Мы можем договориться. У меня к тебе претензий нет!» — крикнул я ожидающему ответа воина и опустил арбалет. «Выходи осторожно и кинь вперед меч. Я не буду стрелять. С баронессой будешь сам говорить». Подтвердил я свое решение договориться.
«Черт его знает. Как тут у них на службу нанимаются, не мне это решать. Я знаю, что обычно у небогатых баронов личная армия в количестве десятка человек. У богатых графов и до 100 бойцов в штате доходит. Похоже, что в этой битве полегли 5 воинов-баронов и 6 защитников-баронессы. Зачем нужна такая засада мертвому и умирающему баронам, я не знаю. Да и, судя по их виду, похоже, что думать они предпочитали в последнюю очередь. Они, конечно, не рассчитывали на такой итог, не рассматривая всерьез даже свою смерть. Просто после залпа арбалетчиков их осталось 8 против 4. Тем более, таких же умелых и мотивированных воинов, как они сами, у их соперников нашелся только один, и они собирались добиться победы малой кровью. Но не получилось малой кровью. Победу добились, потеряв почти всех своих людей. Даже уже начали пользоваться ее плодами самым примитивным образом, и тут случился я, проходя совсем мимо и почти случайно. Что же мне теперь делать со всем этим произошедшим?